Хорошо, что вы затронули сразу негативный пример, рынок, раздутый рынок в США, и мы это должны, конечно, учитывать, и мы должны объяснять, чем отличается та ситуация в США от того, что, собственно, здесь следует развивать. Совершенно ясно, что любой инструмент может привести к катастрофе, и не только такой, который привел к финансовой катастрофе в США. И там это не первая финансовая катастрофа. В свое время, в 29-м году, обычный рынок акций привел к катастрофе. Так же было и в конце 19 века, когда был пузырь строительства железных дорог. Проблема не в самом инструменте, а проблема в потере контроля и в жажде наживы и чистогана. Мы же здесь не жаждем наживы и чистогана. Вы, банкиры, абсолютно бескорыстные люди, мы все это знаем в общественной палате. Очень важно по поводу снижения ставок. Недавно премьер Путин призвал банки расширять ипотечное кредитование и снижать ставки. И в этом его пожелании есть, можно усмотреть некое административное давление, но если предлагать разумные инструменты снижения ставок, а вот мы здесь обсуждаем один из таких инструментов, то это было бы очень полезно. И эти инструменты все равно заставят ставки снижать. Но это может быть административное давление, а может быть рыночное решение. Чем более, с большим умом мы к этому подойдем, тем в конце концов более рыночно будут снижены ставки, и все будут довольны. Так что, повторяю, в социальном отношении эта тема чрезвычайно важна. Андрей Юрьевич Сучков, вице-президент банка ВТБ, записан по порядку выступлений. У банка ВТБ, кстати, был же опыт, вы говорили, Олег Михайлович, о IPO, о народных акциях. У вас же был опыт, кстати.
У нас был опыт секьюритизации. И неоднократный.
Он же был позитивный.
И неоднократно успешный.
Пожалуйста.
Спасибо. Действительно, у ВТБ был опыт секьюритизации. Мы сделали первую секьюритизацию ипотечную в России. В прошлом году мы сделали две сделки на общую сумму 30 миллиардов рублей. Все достаточно прошло успешно. Но поскольку я не только вице-президент ВТБ, а по своему прошлому еще ученый-исследователь, я позволю себе очень небольшой исторический экскурс. Я вот с Олегом обсуждал, нужно ли его давать или не нужно, и решил все-таки чуть-чуть на этом остановиться. Почему? Потому что, если говорить о секьюритизации, несмотря на лингвистическую неказистность этого слова, она, в общем, жизненна. И то, что сегодня в общественной палате этот вопрос обсуждает, иной раз это подтверждает. Спасибо. Секьюритизация исторически родилась в сфере ипотечного кредитования. Причем какова была цель этого механизма? Цель механизма была очень простая. Это повысить доступность кредита, повысить доступность жилья и таким образом стимулировать спрос на жилье и стимулировать рост жилищного строительства. И сегодня, когда у нас задача стимулирования внутреннего спроса практически тождественна задаче поддержания экономического роста, для нас использование этого нового механизма, формирование этого рынка жизненно крайне важно. А как тут нажимать?
Попробуйте какую-нибудь кнопку нажать.
Можно следующий слайд.
Можно сказать следующий слайд.
Я не буду останавливаться так подробно, но в принципе у нас две основные существуют модели финансирования, фондирования ипотеки. Одна за счет депозитов, другая за счет выпуска ценных бумаг на рынке капитала. Говорить, что одна традиционная, а другая новая, нельзя. Потому что на самом деле первые ипотечные бумаги были выпущены еще в конце 18 века. Затем в России в 19 веке Санкт-Петербургское городское кредитное общество, затем Московское городское кредитное общество, которое образовались в 1861-1862 году, соответственно, выпускали ценные бумаги для финансирования своих ипотечных операций. То есть, на самом деле, вот этот способ финансирования ипотечных операций еще ценными бумагами достаточно старый, и уже, то можно сказать, традиционный. Но вот такой революционный сдвиг, скачок, произошел в США во времена Великой депрессии, когда система ипотечного кредитования жилищного была практически разрушена, и тот кризис в любом случае не чета нынешнему. 50% дефолтов, на 80% снизилось ипотечное кредитование, встала задача, как же поддержать важнейшую отрасль хозяйства. Что было в Штатах до кризиса? Кредиты выдавались примерно на 3-5 лет, выплачивался только процент, на 50% от стоимости жилья, через 5 лет рефинансирования. И стала задача выработки нового механизма. Такой механизм был придуман. Этот кредит длинный, на 30 лет, с очень низким первоначальным взносом и с фиксированным платежом на протяжении всего кредитного периода, 30 лет. Для заемщика задача стояла повышение доступности, сдвинуть всю отрасль. Для заемщика это было крайне выгодно, интересно. Это действительно повышало доступность. Для банков практически такой инструмент был малоприемлем, потому что это неликвидный абсолютно, у них не было длинных ресурсов, они не могли брать риски на такой длительный срок. Поэтому была придумана и реализована ее идея. Если банк такие кредиты выдает, он должен иметь возможность их продать. А на вырученные деньги опять заниматься ипотечным кредитованием, выдавать новые кредиты. Была создана компания, соответственно, Fannie Mae. Заработала она после войны, послевоенный взлет жилищного строительства в значительной степени был обеспечен новой системой финансирования. При этом эта Fannie Mae была государственная компания, практически она покупала у банков, участников системы кредитов за счет государственных денег и тем самым обременяла бюджет. И в один прекрасный день стало понятно, что это слишком большая нагрузка для бюджета, нужно с этими кредитами что-то сделать. С этими кредитами было сделано. Была сформирована и структурирована ценная бумага, обеспеченная вот этими кредитами, которые были куплены эти компании. В 1970 году была произведена первая эмиссия вот этих вот самых ипотечных ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами. Схему, я так понимаю, вы знаете, я останавливаться на ней подробно не буду. Тем не менее, вот это вот первое событие дало рождение целому рынку, потому что к секьюритизации стали использоваться не только ипотечные кредиты, но и другие виды активов. Естественно, для ипотеки это было наиболее актуально, потому что ипотека уж сам по себе уже больно неликвидный актив и длинный. И этот новый инструмент давал очевидные преимущества. Привлечение долгосрочных ресурсов, то есть длинные кредиты финансировались длинными ресурсами. Улучшение срочной структуры активов и пассивов. Не было таких рисков, связанных с разрывами по длине кредитов и, соответственно, привлеченных средств. Снижение стоимости заимствования. Почему так происходило? Потому что сама структура вот этой вот нового механизма, структура новой бумаги позволяла достичь рейтинга выше, чем рейтинг самого банка, выше, чем корпоративный рейтинг. Появился новый круг инвесторов. Управление рисками. Риски передавались инвесторам, которые покупали ценные бумаги. И, соответственно, появилась возможность расширять, наращивать кредитный портфель даже для банков, которые не обладали ресурсной базой. Один из очень существенных моментов, который, в общем-то, один из них, который чуть не подвел под монастырскую систему, было то, что вот эта вот секьюритизация давала возможность кредитным организациям, кредиторам обходить проблему, связанную с достаточностью капитала. То есть, когда кредиты продавались, все вопросы достаточности капитала не было, можно было навыдавать все, что угодно. В любом количестве, вернее. И, как я уже сказал, очень широкое распространение получил инструмент, особенно в 90-е и уже в нулевые года, по различным видам активов, самым разным видам активов, не только в Америке, но и в Европе. В России использование секьюритизации как механизма привлечения средств в ипотеку было еще, так сказать, утверждено в концепции, которая была принята в 90-х годах, концепция внебюджетного финансирования в жилищной сфере, по-моему, так называлась. Ипотеки тогда не было как таковой. Собственно говоря, рынка не было. Но были заложены определенные институциональные основы, была создана ИЖК, а затем и законодательная основа, когда в 2003 году был принят закон об ипотечных ценных бумагах. Заработало все это только тогда, когда в России заработал рынок ипотеки. После 2005 года по экспоненте у нас развивалась ипотека, и начались первые сделки по секьюритизации. Тоже достаточно бурно, достаточно активно. Причем мы в такой момент вышли на рынок. Мы вышли внутренних инвесторов не было на самом деле, поэтому мы сразу же стали делать сделки, ориентированные на внешний рынок, и мы вышли на внешний рынок на пике его спекулятивной активности, когда казалось, что продать можно все, что угодно, абсолютно. Вот у нас там много разных было сделок, они здесь перечислены. Сразу же не только ипотека, но и другие, активы. Кризис закрыл для нас внешние рынки. Не буду я долго рассуждать о кризисе, но важно все-таки сказать, что кризис начался, безусловно, с сабпрайм, и начался как раз с ценных бумаг, обеспеченных субстандартной ипотекой. И нельзя сказать, что секьюритизация как механизм здесь ни при чем. И в причинах, лежащих в основании кризиса, в том числе, связанные с характеристиками секьюритизации как финансового инструмента. Потому что, о чем уже говорил Валерий, что получив бурное развитие, особенно в 90-е, в нулевые годы, секьюритизация оказалась вне рамок фактически надзора и регулирования. Поэтому вот этот вот рынок пошел фактически в разнос. Естественно, после кризиса началась активная дискуссия, а можно ли чем-то заменить, а что может пойти на смену вот этому механизму, который уже сложился. И в принципе большинство не только исследователей, но и государственных учреждений пришло к выводу, что альтернативы на самом нет. И вы посмотрите, что если та же американская администрация достаточно просто и легко рассталась с таким институтом, как специализированный ипотечный банк, который был тоже родом из Великой депрессии, то всю систему секьюритизации она как продолжала, как поддерживала, так и продолжает поддерживать. Тем не менее, есть целый ряд рисков. Первый риск, который присущ, риск связан с асимметрией информации, потому что человек, который покупает эту бумагу, ему непонятно, что же там лежит в основе, каковы характеристики этого самого заемщика, этого первоначального кредита. Он вынужден полагаться на мнение третьих лиц, на мнение рейтинговых бумаг, рейтинговых агентств. Вот этот вот риск, безусловно, существенный. И возникает тут еще в этой ситуации риск moral hazard, когда можно продать все, что угодно, и какие-либо стимулы к добросовестной оценке заемщика, они уменьшаются. И сегодня формируется, чем достаточно активно. Эти риски были понятны. И надо сказать, что в документах Базеля 2 очень большая глава, значительный раздел, посвящен именно секьюритизации и рискам, связанным с секьюритизацией. Они носят рекомендательный характер. Сегодня на повестке дня, очевидно, стоит необходимость практического внедрения. Поэтому те меры, которые принимаются сегодня и на уровне регулирования рейтинговых агентств, и на уровне новых регулятивных требований капитала, безусловно, они относятся напрямую, в том числе к секьюритизации, и должны уменьшить те риски, которые изначально и были присущи, и сделать этот инструмент действительно более безопасным, о чем мы сегодня начали говорить. По нескольким направлениям идет развитие. Это требование к простоте и прозрачности схемы, потому что те сделки, которые мы имели в последние десятилетия, были крайне сложны и структурно непрозрачны. Предоставление полноты информации, причем речь идет о предоставлении полноты информации для инвесторов, с тем, что инвесторы могли бы сами, в том числе, используя свои собственные модели, осуществлять оценку этого риска. Ужесточение требований достаточности капитала, требования о сохранении собственной доли риска, только чтобы ответственно подходили к инструменту, ответственно подходили к механизму, сам банк, сам оригинатор – не должен продавать весь риск, он должен оставлять часть риска у себя. Поэтому Европейской комиссии было принято решение, что касается секьюритизации, что банки-оригинаторы как минимум 5% риска должны оставлять у себя. То есть для этого они будут подходить более ответственно к оценке платежеспособности заемщика и к формированию вот этой вот структуры ценных бумаг. Новые поправки в методику учета данных, в том числе консолидация всех рисков в отчетности банка-оригинатора. Надо сказать, что я вот об этом уже сказал, что поскольку было понятно, что системы-то, в общем-то, на самом деле альтернативы нет, то она была очень существенно поддержана и в Европе, и в Америке. Если брать США, там структура ФРС, было принято решение о том, что Федеральный резерв может купить триллион с четвертью ипотечных ценных бумаг, что они сегодня и успешно сделают. Практически весь рынок в Европе был поддержан Европейским Центробанком. На триллион евро они накупили этих ипотечных ценных бумаг. Надо сказать, что роль Центрального банка, особенно в нынешней ситуации, она, в общем, если не центральная, то одна из основных. И то, что Центральный банк России принял решение принципиальное о включении в глобальный список ипотечных ценных бумаг, это, безусловно, должно оказать какое-то воздействие и оказывает воздействие. Хотя вот эта вот деятельность еще не стала регулярной. Здесь присутствует несколько, так сказать, представителей банков, которые успешно включили эти бумаги в ломбардный список. То же самое и ВТБ, это удалось. Мы осуществляем успешные сделки репо. Но пока что можно говорить, наверное, об единичных каких-то примерах. И хотя Центробанк нам всегда повторяет, это, наверное, правильная позиция, что это не его дело формировать рынки. Тем не менее, продолжение вот этих вот целенаправленных действий по формированию нового, важного для нас рынка с точки зрения формирования внутреннего спроса, я думаю, что очень важно. И задача, которая стоит перед нами как основная, если мы хотим, чтобы этот новый инструмент повышения доступности кредита и увеличения внутреннего спроса был сформирован, это, конечно, формирование внутренней базы инвесторов. Что-то здесь сделано. Пенсионные фонды везде являются основным инвестором подобного рода ценные бумаги. Решение о том, что ВЭБ будет направлять до 20% своих пенсионных средств в ипотечные ценные бумаги, безусловно, важно. Это знаковый шаг, я бы сказал. И сегодня мы даже говорим о том, что нам не нужны какие-то льготы поставки. Нам важна способность пенсионных фондов покупать эти бумаги. Страховые компании, к сожалению, пока что еще никак не вовлечены, по большому счету, в этот бизнес. Формирование законодательной базы. В принципе, что касается ипотечных активов, то она более-менее сформирована. И вот сейчас последние поправки, которые в трех чтениях были приняты, о увеличении LTV, я их, в общем-то, лично поддерживаю, потому что существуют и другие механизмы купирования и контроля за риском. Что касается других активов, что, к сожалению, мы этого закона, этого комплекса поправок до сих пор не имеем. И что происходит? Вот сегодня рынки оживают. Они оживают в Европе. Причем начинают они оживать прежде всего с неипотечных кредитов. Это автокреды, это потребкредиты, это кредитные карты. Сегодня мы начали потихоньку формирование внутреннего рынка ипотечных ценных бумаг в России. Но законодательной основы для формирования подобного рынка в других видах активов у нас нет. А социальная значимость и значимость с точки зрения поддержания внутреннего спроса напрямую касается и автокредитов, напрямую касается и потребительских кредитов. Поэтому, опять же, ставя перед собой задачу стимулирования внутреннего спроса, мы должны говорить о необходимости завершения формирования законодательной базы по секьюритизации других видов активов. И самое последнее. Надо сказать, что в силу своей, может быть, неразвитости, те выпуски, которые были сделаны до кризиса, они сильно, в российские выпуски, даже трансграничные, они сильно-то не пострадали. И, в общем-то, по большому счету, дефолтов не было вообще. Был понижен по ряду выпускам рейтинги, были понижены, но это понижение было связано с понижением суверенного рейтинга, поскольку сделки трансграничные, вот этот вот трансферабилити, конвертабилити риск, он, безусловно, присутствует и зависит от суверенного рейтинга, это есть. То есть, на самом деле, и с точки зрения своего качества, с точки зрения качества обеспечения, наши бумаги показали свою устойчивость. Более того, если международные рейтинговые агентства достаточно серьезно поменяли свои подходы в отношении вообще рейтингования ценных бумаг, то таких каких-то серьезных изменений в отношении российских бумаг не было, потому что эти подходы и так были очень и очень консервативны. Поэтому кризис этот нас, если говорить о кризисе секьюритизации, не коснулся, и базируясь на тех уроках, которые мы, хочется верить, на этот раз сможем подчерпнуть не на своем собственном опыте, а на опыте наших зарубежных партнеров, и базируясь на тех изменениях, которые сейчас происходят в инфраструктуре рынка с точки зрения регулирования, надзора, я думаю, вот этот инструмент не просто имеет будущее, а может оказать очень существенное воздействие. Спасибо.
Спасибо. А предполагается ли, на ваш взгляд, участие российских рейтинговых агентств в этом процессе?
Вы знаете, тут вот так, честно говоря, я, вот это моя личная позиция, я всегда абсолютно поддерживал участие российских рейтинговых агентств в этом процессе. И это нужно начинать. Причем, может быть, не в качестве основного рейтингового агентства, а как, ну, второй рейтинг. Потому что, не начав, этого нельзя и сделать будет. Но что такое рейтинговое агентство? Рейтинговое агентство – это репутация. Вот. Для того, чтобы ее завоевать, нужно время. Нужно время устойчивой и надежной работы. И сегодня репутация рейтинговых агентств этим кризисом изрядно подпорчена. Поэтому, честно говоря, я не ожидаю выхода российских рейтинговых агентств в ближайшее время как вот основного, что ли, этого инфраструктурного элемента. Я думаю, мы вынуждены будем в ближайшем обозримом будущем прежде всего основываться на рейтингах, международных рейтинговых агентств, но начинать наших рейтингов привлекать, конечно, нужно.
Спасибо. Хочу заметить, что то агентство, которое организовало в том числе это мероприятие, находится по количеству рейтингов на втором месте в России. Но уже на первом опережает так называемое международное агентство, которое является американским, а одно, кажется, английским.
Да, я прошу прощения, если я задел больную тему.
Нет, это...
Но
это...
на самом деле, меня как практик что волнует? Что меня бумагу купили. А купят ли у меня с российским рейтингом?
Просто это наша общая проблема. Вот я же не зря зацепился в международное агентство. Они международные, они американские. Это же очень важно. И когда доходит до кризиса, когда все хорошо, то нет проблем. Когда доходит до кризиса, выясняется, что собственная страна имеет значение, происхождение капитала имеет значение, и каждый начинает тянуть одеяло в свою сторону. Рейтинговые агентства – важнейшая инфраструктура суверенной финансовой системы. Я в хорошем смысле слова говорю о суверенности. Я говорю не в смысле замкнутости, а в смысле достаточной мощности, чтобы в случае кризиса продолжать играть собственную игру. И элементы инфраструктуры должны быть тоже вообще-то в первую очередь собственные. Конечно, повторяю, я не говорю о закрытости. И в этом отношении я-то считаю, что, конечно, надо пробовать продвигать собственную инфраструктуру, в том числе рейтинговую. Если мы будем стоять на позиции, что время покажет, оно покажет, что... Понятно, что оно покажет. Потому что если наш Минфин уже 2 года отказывается аккредитовывать российские рейтинговые агентства, называя их тараканами, и опираясь на, в своих оценках только на международные рейтинги, конечно, никогда не будет позитивного результата для нас, для нашей собственной инфраструктуры. Это естественно. Здесь нужна некоторая солидарность. Не в смысле потери качества, нужна солидарность российского бизнеса. Я вот что имею в виду. Солидарность, которая бы задавала вектор повышения качества. И я с вами, конечно, согласен. Нужна репутация, но она зарабатывается вместе.